Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Павел, добрый день.
Добрый.
Представьте, пожалуйста.
Павел Бадыров.
Чем занят?
В зависимости от тематики. Ну, сегодня я могу представиться как эксперт в вопросах борьбы с лишним весом.
Вижу, разбираешься.
Так, так про что поговорим?
Ну, можно об этом поговорить.
Про лишний вес.
Про лишний вес, о роли тренировок, например, в борьбе с лишним весом. Достаточно интересная тема, которая обросла большим количеством мифов, стереотипов. На мой взгляд, значимая часть из них ошибочна. Поэтому мне кажется, что тоже можно было об этом поговорить.
Так-так. То есть, сейчас мы выясним, как жрать то, что нравится, и при этом худеть, да?
Ну, если вести разговор о тренировках, то скорее сейчас о тренировках поговорим. Хотя жрать надо действительно то, что нравится, потому что если не нравится, то это тоска зеленая, жизнь теряет свой смысл и становится очень грустной. И, на мой взгляд, одна из серьезных причин, почему люди неудачно худеют, связана с тем, что они идут на всякие ограничения, которые мешают им психологически комфортно себя чувствовать. Эти страдания рано или поздно приводят к тому, что человек срывается, потому что страдать долго категорически не нравится никому.
Я бы сказал, даже не срываюсь. У меня вот есть ряд товарищей, которые регулярно берут себя в руки, садятся на диету, докладывают, что за месяц похудел на 7 кило, на 6, там, на 5, а теперь вот сейчас у меня вот месяц закончится, пошли хоть в кабак сходим, и дальше мы там жрем как не в себя. Я говорю, зачем ты этим вообще занимаешься?
Чтобы потом можно было сходить в кабак.
Да, а мне так кажется, ну, поскольку наблюдаю, так сказать, в динамике, что как только ты прекращаешь эти изнуряющие голодовки, я не знаю, как это правильно назвать, по-моему, организм возвращает все с прибытком каждый раз.
Ну, по сути, это можно воспринимать как тренировку организма к накоплению жира. Дело в том, что жир в организме выполняет в том числе функцию источника энергии, некого резервного источника энергии, который помогает ему выживать в условиях, ежели что-то какие-то проблемы с поступлением питания. И если этот источник энергии рано или поздно востребован, именно в этом контексте, то организм понимает, что он это все имел не зря, именно это им помогло ему выжить.
Да.
И поэтому, а вдруг завтра будет еще жестче, еще сложнее, дай-ка я это дело возьму с запасом. По сути, это такой механизм чисто адаптационный. Ведь организм – это хитрая штука, которая миллионами лет эволюции создана таким образом, что она умеет приспосабливать себя к изменяющимся условиям окружающей среды. То есть, такой принцип адаптации, приспособления, надо выживать. И одним, естественно, из инструментов выживания является, так сказать, способ накопления неких ресурсов, которые помогут тебе в той или иной ситуации выжить. Одним из таких ресурсов являются жировые запасы. И поэтому, если мы организму показываем, что они ему нужны, причем так важно, жизненно нужны, то, в принципе, он не дурак и понимает, что как только появляется возможность, бадаевские склады перед блокадкой надо сделать побольше, потому что мы проходили, и как-то вот их не хватило, да, и, ну, еще и когда сгорели там. Да. И поэтому организм, конечно, стремится к этому. То есть, такая прямая тупая схема с ограничением в диете, она в любом случае, конечно, если с нее потом слезаешь, приводит к тому, что организм такой, фу, так я теперь пополню.
Да.
Вот. Хотя, в любом случае, как бы это ни было забавно, если хочешь избавиться от запасов лишнего жира, то без ограничений все равно не обойтись, потому что механизм крайне прост, на самом деле. Дело ведь в том, что закон существует, так сказать, основополагающий закон существования всей нашей Вселенной, закон сохранения энергии никто не отменял. И для того, чтобы организм был вынужден избавляться от своих запасов, а если у нас такая цель стоит, значит, мы должны как-то это реализовать, надо обеспечить ситуацию, в рамках которой он энергии извне получает меньше, чем вынужден тратить. Только в этом случае он тогда вынужден обращаться к своим собственным ресурсам, потому что в противном случае ему их тратить нет никакого смысла. Если с пищей пришло ровно столько, сколько потрачено, то это, в общем-то, твое как лежит, так лежит. Грубо говоря, запас карман не тянет, и поэтому зачем его куда-то девать?
То есть, надо заставить организм работать.
Надо заставить. Нет, надо создать ситуацию, в рамках которой все-таки будет образован этот самый дефицит энергии, потому что в противном случае ничего не выйдет. И все эти многочисленные схемы, в рамках которой люди худеют, якобы ничего не меняя, не меняя калорийности и все такое, а вот мы вместо этих продуктов поедим эти продукты, запустим то, то какие-то странные вещи, мантры какие-то считают, там, не знаю, а потом ты вдруг неожиданно начнешь худеть, и все, конечно, чушь собачья, потому что, ну, закон сохранения энергии никто не отменяет. Да, там. И какая бы хитрая биологическая система наш организм не был, он все равно действует в рамках этого закона. Вот что ты не делай.
Я так понимаю, что, ну, как мне заметно, как, наверное, и многим другим, через интернет, и что это целая индустрия, что тебе поесть, как поесть, какие диеты, приди, посоветуем.
Одна из, да.
Разведем тебя на бабло.
На мой взгляд, я вот сейчас как раз хотел поговорить именно по поводу мощнейшей индустрии, связанной с искажением действительности, которая направляет, переводит стрелки в другую сторону, на самом деле. Ну, базово, если так рассмотреть, почему человек имеет лишний вес. А на самом деле ожирение – это глобальная проблема, она сейчас воспринимается многими уже как некая пандемия, которая захватила практически все страны мира, уже даже и развивающиеся страны, где вроде бы уровень жизни невысокий, все равно люди жиреют. И сейчас от людей, в смысле, смерть от переедания несоизмеримо превосходит смерть от недоедания в рамках всего человечества. То есть, это глобальнейшая проблема. А учитывая то, что все три основные фактора преждевременной смерти сердечно-сосудистой системы, в смысле заболевания, онкологические заболевания, сахарный диабет второго типа, они все ассоциированы с ожирением. По сути, ожирение является одной из косвенных причин трех основных факторов, по которым люди раньше всего умирают. То есть, это такая реально глобальная общечеловеческая проблема. Так вот, возникла она по вполне очевидной причине – приход превосходит расход, ну, с точки зрения энергии. И, казалось бы, достаточно очевидный вывод из этого следует. Наверное, надо просто поменьше жрать.
Да.
Надо бы. Но эта идея категорически не устраивает тех, кто хавчик производит. Мы живем в мире капитализма. И те, кто производит и продает, заинтересованы производить и продавать, причем как можно больше. И для того, чтобы продолжать это делать, и перед лицом вот этой катастрофы фактически общечеловеческой, вот этой пандемии, не включать заднюю и не сокращать свое производство, они находят интересное решение, они переводят стрелки. Они говорят, ребята, вы такие жирные не потому, что вы много едите, а потому, что вы мало двигаетесь. А вот раньше, когда вы гонялись за мамонтами, вам для того, чтобы добыть кусок еды, надо было очень много работать, а сейчас этого нет, вы лежите на диване, и поэтому вы жирные. Радостно к ним подключаются ребята из другой многомиллиардной индустрии под названием фитнес-индустрия, которые говорят, ребята, точно, все к нам, мы сейчас вас научим двигаться, потому что вы такие жирные, потому что вы мало двигаетесь. И те, и другие категорически уходят в сторону от того, что он просто меньше есть, ну, потому что это просто невыгодно никому. Ну, тут вдогон еще подключаются сейчас современные ребята-производители гаджетов. Мы вам покажем, как вам двигаться, чтобы тратить калории побольше. Мы вам все это обсчитаем.
Извини, перебью. Да. На протяжении года, вот в июле год будет, я старательно по причине там, возраста, сидячей работы и прочее, не сказать, что поддавшись, но тем не менее надо как-то двигаться. Я раньше когда-то, когда на службу ходил, я вот в Купчино жил, на улице Турку и до метро Елизаровская, я там 50 минут, по-моему, каждое утро ходил. Есть время подумать, так сказать, что ты на работе делать будешь, и вообще замечательно. Носил с собой записную книжечку, на ходу записывал умные мысли, и вся работа у меня всегда была, там, я не знаю, к 12, к 2 сделана, дальше я дурака валял. Прекрасно себя чувствовал, потом лишился этого, а тут вот съехал за город, вокруг поля, дай-ка, я думаю, беготнёй-то займусь. Бегать не могу, в смысле бегать, хожу с палками, вот год в июле, да, за это время с меня сошло 2 килограмма за год, то есть было 90, а стало 88, вот оно на 88 стоит и никуда не двигается. Я чисто, так сказать, из спортивного интереса, как там вообще со спортивной-то точки зрения посмотрел, а за это время, вот я час, там 45 минут, час хожу. За это время тратится, я уж не помню, 250 или 300 килокалорий, то есть фактически один бутерброд я выхаживаю. То есть, ну вот смысла в этом, с моей точки зрения, нет абсолютно никакого, кроме того, что я проснулся, подышал свежим воздухом, тут либо снег лежит, либо жаворонки поют, пахнет травой, вкусно, час времени уходит, час в наше время – это застрелиться и не жить, какие временные затраты, а результата нет.
Если рассматривать физическую активность с точки зрения именно инструмента по борьбе с лишним весом, то, на мой взгляд, это абсолютно порочный способ.
Артель напрасный.
Да, Сизифов такой. Я как раз к этому хотел сейчас привести. Я хотел начать с разоблачения одного достаточно стереотипного, ну, в смысле, такого распространенного стереотипа о том, что существуют наиболее правильные способы сжигания жира во время тренировок. Если сейчас посмотреть, вот мы рассмотрели, поговорили уже, да, там есть индустрия, которая говорит, дело не в еде, дело в недостаточном количестве движения. Есть другая индустрия, которая поддакивает, говорит, точно-точно, мы для вас даже создадим условия. Если посмотреть, как продвигает свои тренировки эта индустрия, то огромное количество тренировок сейчас оцифрованы. Uh-huh. Читаешь, что там написано? С помощью этой тренировки вы можете сжечь 500 килокалорий. С помощью этой тренировки вы можете сжечь там столько-то килокалорий, вплоть до 1000. Всякие бредовые цифры. Я встречал комичные объявления. За 20 минут этой тренировки вы сожжете 1000 килокалорий, чтобы бред себе выкобыл. Ну, даже чисто физиологически это бред. Можно на пальцах объяснить, что это невозможно. Но не суть. Огромное количество тренировок продвигается и продается, где единственной ценностью этой тренировки является сжигание калорий. Я вот чуть попозже расскажу, почему, на мой взгляд, это полная ахинея, но я хотел начать с того, что я хотел проанализировать следующую историю. Огромное количество усилий направлено на то, чтобы объяснить людям, как правильнее всего сжигать жир, какая тренировка является самой жиросжигающей, тоже очень часто. Атомная жиросжигающая тренировка, там, бомбическая жиросжигающая, в общем,
и все на животе.
Всякие такие жиросжигающие тренировки. Значит, и есть даже специальные пульсовые зоны оптимального жиросжигания. То есть, посмотришь там на кардиотренажерах, на многих там эти все пульсовые зоны, там 220 минус возраст, твой максимальный пульс, потом в процентах от него, вот эта зона жиросжигания. Вот я хотел поговорить по поводу этой истории. Самое интересное, что она с точки зрения науки и физиологии абсолютно точно описана, и есть действительно тренировки, в рамках которых, режимы, точнее, интенсивности нагружения, в рамках которых организм тратит больше всего жира. Я даже сейчас попытаюсь простым языком объяснить, почему это, и я во время своих лекций и семинаров как раз объясняю, как определить оптимальную зону жиросжигания для того, чтобы в конце концов объяснить, что это нахрен никому не надо. Вот. Но сначала я объясняю, что это, чтобы не казалось, что я, ну, не понимаю, о чем идет речь. На самом деле целый ряд ученых активно показывает, как надо сжигать жир. Есть даже, например, очень известный ученый. Ну, в общем, ладно, не будем фамилию называть, чтобы не обижать. Короче, общий смысл какой? Дело в том, что мышцы человека, которые участвуют в работе, они очень непросто устроены. Вот простой вопрос. Вот я выполняю медленное движение рукой или выполняю быстрое движение рукой? За счет чего это обеспечивается?
Ну, бицепс, по всей видимости. Мышца сокращается.
И почему она в одном случае сокращается медленно, а в другом случае быстро?
Команду от мозга получает.
Вот какого типа команда? Типа сокращайся медленнее, сокращайся быстрее?
Видимо, да.
На самом деле не совсем так. Когда этот вопрос задаю на семинарах и лекциях, что смешное, зачастую плывут с этого вопроса даже спортсмены высокого уровня. У него были прецеденты, когда международники какие-то плыли, я говорю. А как ты можешь развить, например, больше усилий или меньше? Вот я взял в руку телефон, держу. Ага. Или взял гантель 10 килограмм, держу. Разные усилия развиваю? Разные. Конечно, за счет чего? Тоже мозг посылает команду «напрягись сильнее, напрягись слабее».
Ну, обратная связь же есть.
Вот. Так вот, как это физиологически обеспечивается? На самом деле, от этого надо танцевать, это достаточно простая история. На самом деле, мышца состоит из огромного количества мышечных волокон, так называемых мышечных клеток. Каждая из этих клеток внутри себя напичкана некими сократительными структурами, миофибрилами. Но дело сейчас не об этом. То есть, есть некие мышечные волокна. Более того, они управляются не каждой по отдельности, но в бицепсе их около миллиона, к примеру. Uh-huh. Они управляются некими пучками. Есть некий нерв, который сразу группу мышечных волокон, потому что целую кучу как бы там дифференцирован очень сложно. То есть, группками такими. Uh-huh. И вот эта хрень называется двигательная единица, нервное, так сказать, вот это волокно, которое иннервирует группу мышечных волокон. И она может их, грубо говоря, управлять одним, как бы один нервик управляет группой вот этих мышечных волокон. Так вот, в зависимости от поставленной задачи, мозг просто посылает нервный импульс разной частоты, и в зависимости от этого включается разное количество этих двигательных единиц. И в зависимости от того, какое количество их включилось, они развивают либо больше, либо меньше усилия. Все достаточно просто. Я вот на лекциях такую аналогию провожу. Взвод солдат – офицер. Офицер – это голова, центральная нервная система, а вот солдаты – это типа двигательные единицы. Стоит автомобиль, например, надо его толкнуть. Но офицер говорит солдатику одному, второму пошел, уперся, медленно толкает там, да. Автомобиль тяжелый, не справляется. Он посылает другие, другие, другие. И тут, что интересно, в отличие от солдатиков, нервные, в смысле мышечные волокна, не умеют сокращаться в полсилы. Если к нему пришел Нервный импульс, он сокращается ровно так, как может. Поэтому для развития большего усилия надо просто большее количество мышечных волокон из этого миллиона, грубо говоря, задействовать. Со скоростью все то же самое. Скорость на самом деле является производной от соотношения развиваемого усилия и преодолеваемого сопротивления. То есть, если сопротивление мало, усилие велико, больше скорость, ну, в общем, понятная история. Так вот, в зависимости от поставленных задач, от мощности, которая требуется от организма, организм рекрутирует, здесь такой термин используется, да, вот то или иное количество мышечных волокон. Так вот, они не одинаковые. Дело в том, что ряд мышечных волокон, которые вовлекаются в работу сразу, если проводить аналогию, например, с армией, солдатиками, да, то это вот только поступившие на службу ребятишки, которых чуть что сразу бросают. Да? Так вот, они организмом сделаны таким образом, что они имеют большое количество таких этих клеточных органелл под названием митохондрия, в которых может происходить реакция окисления жиров, углеводов и даже аминокислот. Реакция окисления – чрезвычайно энергетически выгодная история. Ну, в общем, за счет нее, собственно, все и происходит. Они просто окисляются, сгорают. По сути, ну, это очень просто, да, там, ну, как вот газовая горелка, да, там газ соединяется с кислородом, вот, собственно, возникает некое тепло. Здесь тоже возникает энергия, которая необходима для мышечной работы. Так вот, те, которые вовлекаются в работу в первую очередь, они обладают вот как раз инструментом, который вот этим вот, так сказать, митохондриями, которые помогают это все дело, используя с помощью кислорода. А редко включаемые при больших мощностях мышечные волокна уже этим, так сказать, инструментом не снабжены, потому что их используют реже, и это не очень надо. У них другой режим энергообеспечения, они умеют получать энергию за счет так называемого анаэробного гликолиза, но на самом деле это ни к чему углубляться, но, короче, там используются только углеводы, и жир там вообще не катит, то есть он вообще не может быть использован в рамках, так сказать, деятельности этих мышечных волокон. И получается так, что в зависимости от выполняемой работы, от того, насколько она мощная, сначала мы вовлекаем все больше и больше мышечных волокон, которые используют как бы вот этот окислительный способ, и за счет этого мы можем там сжигать жиры. По достижении определенной мощности мы прибавить свои усилия, свою интенсивность работы можем только рекрутируя мышечные волокна, которые не умеют использовать жир вообще. И поэтому для того, чтобы в единицу времени сжигать максимальное количество жира, нам не надо как можно более высокую интенсивность, нам нужна оптимальная интенсивность, в рамках которой работают уже все мышечные волокна, которые могут работать с использованием окисления жиров. Вот общая идея. И я проводил огромное количество исследований с помощью специального оборудования, плюс это все в литературе встречается. Есть определенные режимы интенсивности, при которых мышца способна в единицу времени утилизировать в качестве именно топлива, именно жиры. При повышении мощности в дальнейшем доля, вклад, так сказать, в энергообеспечение работы жиров не растет, а растут в основном углеводы. И более того, даже сокращаться начинается вклад жиров, потому что даже вот в этих самых митохондриях начинают использоваться именно углеводы. Ну, есть там определенные физиологические процессы, нет смысла о них говорить. Поэтому есть некий оптимальный режим нагрузки, который, собственно, является самым лучшим для того, чтобы в единицу времени сжигать максимальное количество жиров.
По-моему, мы на пороге открытия, Павел.
Нет, этому открытию хрен знает сколько там десятилетий. Вот. Это говорит ровно о том, что ученые, все эти вещи изучая, пришли к некому выводу о том, что для того, чтобы сжигать жир, надо вот такую вот интенсивность, при которой жир сжигается лучше всего. Интенсивность работы напрямую связана с пульсом. Откуда опять-таки это берется? Для того, чтобы получать энергию, организм должен сжигать свое топливо. Для того, чтобы сжигать свое топливо, надо кислород. Откуда он берет кислород? Из воздуха. С помощью легких насыщает кровь, с помощью сердечно-сосудистой системы к целевым, так сказать, органам доставляет. Значит, нам, если в единицу времени нужно больше энергии, нужно выполнять больше работы, нам нужно больше сжечь топливо, для этого надо больше кислорода. Значит, надо его туда поставлять активнее, а поставляет туда его сердце в конечном итоге. А сердце имеет разовый выброс, за один раз оно выбрасывает определенную порцию. Для того, чтобы выбрасывать в единицу времени больше, оно просто должно сокращаться чаще. Вот, собственно, оттуда и растет пульс при физической нагрузке. Мы начали движение, вдруг неожиданно начал расти пульс. Не случайно, а ровно для этого.
Да.
Чтобы обеспечить больший доступ, собственно, кислорода и отведение продуктов в виде углекислого газа, воды и всего остального. И, соответственно, проанализировав оптимальные режимы мощности, соотнеся с определенными пульсами, пришли к определенным пульсовым зонам оптимального жиросжигания. Вот при таком пульсе как раз-таки та самая мощность, при которой лучше всего сгорают жиры. И все это отлично работает в рамках отдельно взятой тренировки. И была совершена, на мой взгляд, системная ошибка учеными, которые пришли к выводу о том, что для того, чтобы сжигать жир, нужно тренироваться именно в этом режиме. сделал этот вывод, исходя из изучения одной тренировки. То есть, вот они в рамках действия тренировки пришли к выводу, что вот за эту тренировку было сожжено то-то и то-то. Возвращаясь к вышеназванным цифрам, если рассматривать, например, ту же самую ходьбу или какой-то другой вид аэробной работы, значит, там 300-400 там, калорий можно, килокалорий можно сжечь там, за час такой тренировки. Да? Так вот, на самом деле, здесь очень интересный момент. Порядка 50% максимум может сжигаться за счет жиров, больше, чем, ну, при повышении особенной нагрузки будут уже в основном углеводы работать. То есть, не более половины от этого калоража будет сжигаться за счет использования жиров в качестве источника энергии. Поэтому, если, например, было сожжено 300 килокалорий, то с помощью жиров было обеспечено именно порядка 150 килокалорий. Что интересно, не надо забывать, что если бы никто не ходил, вот, например, не ходил бы, а сидел бы дома, то точно так бы сжигал энергию. Не так, то поменьше, но сжигал бы. Потому что каждое мгновение человек сжигает энергию. Мы вот здесь сидим и сжигаем энергию. И, так сказать, энергетический баланс человека примерно такой комплекции составляет, я так полагаю, от 2,5 до 3000 килокалорий в сутки. Соответственно, в час это не меньше 100 килокалорий тратишь, даже если ничего не делаешь, даже когда спишь.
Да.
Поэтому, когда ты походил и сжег там свои 300 килокалорий, то ты дополнительно за счет ходьбы сжег-то всего 200.
Да.
Ну вот при этом, грубо говоря, общий, так сказать, расход за счет жиров был такой-то. И, в общем, окажется, что за счет жиров ты примерно максимум, а то и меньше, наверное, около 100 килокалорий всего сжег. 100 килокалорий жиров – это на самом деле достаточно сжечь около 10 граммов жира. 10 граммов жира. Колоссальное, так сказать, сжигание жира. Инструмент просто сумасшедший. Если стоит, например, задача сжечь 10 килограммов, то надо таких 1000 часов провести, к примеру. Да, офигительный способ сжигания жира.
Да,
1000
да.
часов. Давайте пересчитаем, сколько это в сутках будет, в днях рабочих потерянного выброшенного времени, ровно на то, чтобы сжигать этот смехотворный жир. Но сейчас я даже не об этом. Дело в том, что когда вот они определили, что мы сжигаем оптимальным способом в рамках этой тренировки вот этот жир при такой вот мощности, они забыли одну замечательную вещь. Они рассматривают одну тренировку, выдернув ее из контекста. Ну, помимо того, что ты ничего не сожгешь, если у тебя сбалансированное питание, ты поел ровно необходимое количество энергии, восполнил, то у тебя вообще все вернется и никуда ничего не денется. Но сейчас даже не об этом. Предположим, ты даже создал дефицит. То есть, ты вот ел и жил, и у тебя был баланс. И вдруг ты ввел вот эти тренировки, которых не было. Ежедневные, там, по 300 килокалорий. Опа, у тебя появился некий дефицит энергии, поэтому все, что было сожжено, оно никуда не вернулось. То есть, оно действительно у тебя безвозвратно из организма куда-то ушло.
Да.
Не будем даже рассматривать, что ушло мало, вот прямо ушло. И когда вот это все рассматривают, обычно радуются и выбирают режим тренировки, при которых за единицу времени сожжено больше жира. Вот при такой интенсивности сожжено 10 граммов, при такой 15, при такой 20, а при повышении интенсивности опять стало 10 и даже еще меньше, а когда очень интенсивно тренируешься, там вообще одни углеводы практически горят, и жир вообще не горит. Оп, поймали оптимальную зону. Вот эта зона, как лучше всего сжигать жир. Радуются и говорят, вот так и тренируйтесь. Так вот, на самом деле это полная хрень по одной простой причине. Изучая одну тренировку, они, по сути, рассматривают дерево в отрыве от рассмотрения леса. То есть, они выдернули ее из контекста. А что происходит? Я вот на лекции там провожу простой пример. Одна тренировка вот есть высокоинтенсивная, на ней, например, сожглось 10 граммов жира. И оптимальная, на ней сожглось 20 граммов жира. Какими тренировками лучше сжигать жир? Все говорят, ясен пень, там, где сожглось 20. А теперь говорят, давайте рассмотрим некий более длительный период. И мы рассмотрим 50 таких тренировок. Какими тренировками лучше сжигать жир? Они такие говорят, а в чем вопрос? Ну, ясен пень, как немножь, здесь сжигалось больше, больше. Я говорю, вот на этом и построена системная ошибка, из-за которой пришли к этим идиотским рекомендациям по поводу оптимальных пульсовых зон. Дело в том, что забывают о том, что там сгорают еще и углеводы. И казалось бы, какая нам разница до этих углеводов? Нас не интересует, мы же жир сгораем. Так вот, на самом деле, углеводов там сгорает даже примерно в два раза больше, чем жира, ровно в том числе потому, что еще они энергетическую, так сказать, ценность имеют меньшую. При сгорании 1 грамма жира 9 килокалорий, при сжигании 1 грамма углеводов примерно 4. То есть, их надо бы побольше. Если, например, 100 килокалорий за счет жиров – это одно, а за счет углеводов – их как бы больше. То есть, углеводов в граммах сжигается даже больше. И когда в одной тренировке все это произошло, все отлично. А когда, например, произошло 50, оказывается, что за это время, например, сожглось у тебя килограмм жира, предположим, и при этом 4 килограмма углеводов, как бы за 50 тренировок. И вот здесь мы начинаем анализировать, из чего, собственно, состоит наше жалкое тельце. Оказывается, в нашем жалком тельце много-много килограммов мышц, весьма много килограммов жира и практически нет углеводов. У нас углеводов в организме Глюкоза крови граммов 30, гликоген печени граммов 120 и гликоген мышц 1-2% от мышечной массы. У среднего человека обычной комплекции углеводов в организме где-нибудь от полукилограмма до килограмма. Поэтому на протяжении, например, длительного времени, проводя 50 тренировок там, или там 100 тренировок, неважно, какое-то большое количество тренировок, много килограммов углеводов из организма безвозвратно забрать не получится. Их там нет. Углеводов просто нет. Организм хранит свои энергетические ресурсы в виде жира. Ну, а мясо – это некий функциональный, как бы, который тоже сжигать можно, но его много, как бы, но вот оно как бы, вроде не запас энергии, но в принципе можно. А углеводов нет. Поэтому, если ты во время тренировки создаешь дефицит и сжигаешь вообще одни углеводы, то за 50 таких тренировок организм, поскольку он находится в дефиците, должен с чем-то расстаться. С чем он расстанется?
С углеводами.
А их нет.
А на жир не переключится?
Переключится, потому что он вынужден обеспечить себе компенсацию этого дефицита, потому что он не помер. Если организм живой, значит, он сумел обеспечить свои все энергопотребления, все энергопотребление. Откуда он взял эти ресурсы, если у него источник в виде углеводов? Там, ну, вот он должен был потерять 4-5 килограммов там, этих углеводов, а их нет. Значит, он потерял что-то другое. Что он потерял? Либо жир, либо мясо, ну никак не углеводы. И поэтому рассматривать тренировку. Тренировка сжигает больше углеводов, меньше жира, она неэффективна для сжигания жира. Охрень полная, потому что организм на длительной дистанции будет терять ровно то, чем обладает. Он не может терять то, чего у него нет. И поэтому оптимизировать в рамках отдельной тренировки, мы здесь побольше граммов жира сожгли, поменьше углеводов, никакого смысла не имеет. Это хорошо для тренировки для одной. И рассматривать ее, выдирая из контекста, глупость. Ни у кого из худеющих не стоит задача похудеть на 20 килограммов жира, в смысле граммов жира за одну тренировку. Задачи другие. Они хотят похудеть на 5-10 килограммов жира. А как только ты это начинаешь реализовывать, оказывается, что ты в любом случае будешь расставаться с теми ресурсами, которые у тебя есть. Поэтому затачивать свои тренировки под сжигание именно жира в рамках тренировки – глупость полная. И все в конечном счете все равно упирается в некий имеющийся дефицит. А более, например, интенсивные тренировки, при которых в основном начинают использоваться в качестве топлива углеводы, сжигают в единицу времени калорий больше, они дефицита больше создают. И поэтому, если твоя задача именно создать дефицит с помощью физической активности, не надо рассматривать, сколько ты сжигаешь жира, надо рассматривать, сколько ты сжигаешь калорий. Поэтому надо тренировки в этом контексте рассматривать именно как просто инструмент сжигания калорий. Если мы рассматриваем ее как то, с помощью чего мы пытаемся бороться с жиром. Поэтому миф номер один – пульсовые зоны жиросжигания – это фигня. Они неинтересны, потому что ты все равно просто будешь от дефицита танцевать, и организм будет расставаться с теми ресурсами, которые у него были. Но возникает следующий момент. Мы вот вернулись к тому, о чем говорили. Как раз многие сейчас там в залах пишут, наша тренировка сжигает столько-то килокалорий. Они уже не говорят, сколько жира. Они уже говорят именно о калорийности. То есть, они вроде бы этот практический шаг сделали. Мы рассматриваем чисто создание дефицита. Ура, мы теперь понимаем, что нам надо просто сжигать как можно больше килокалорий. Давайте искать тренировки, которые сжигают как можно больше килокалорий.
Что же это за тренировки такие?
А возникает вопрос, а нафига? Объясню, почему этот вопрос. Мы возвращаемся к теме. Наша задача – создать дефицит. Каким способом создается дефицит? У нас есть приход, у нас есть расход. И чтобы возник вот дисбаланс, нам надо, чтобы либо приход был меньше, либо чтобы расход был больше. Так вот, те структуры, о которых мы говорили, производители питания, фитнес, они все рассказывают, ребята, надо повышать расход. А на самом-то деле проще понижать приход. Тогда вот это делать не надо, и время на это тратить не надо, и силы. Я провожу такую аналогию во время, например, своих лекций. Рассмотрим энергетическую систему под названием автомобиль. У него в баке есть определенное количество бензина. Плюс-минус этот уровень немножко колеблется. Он приезжает на заправку, регулярно хавает и туда заливает бензин. И по делам хозяина ездит и все время тратит этот бензин. У него этот уровень где-то колеблется. Вдруг этому автомобилю рассказали, что уровень бензина в баке слишком большой, он типа жирный. Ему бы надо похудеть, чтобы средний уровень бензина в баке снизился. Какая простая, так сказать, схема реализации этой задачи? При заезде на заправку начать поменьше заправлять. Казалось бы, жрать поменьше, да? Но появляется гуру, который ему говорит, ты чё? Для того, чтобы снизить уровень бензина в баке, надо ездить больше. Более того, мы тебе даже научим ездить специальным способом, который больше всего сжигает бензина. Он говорит, мне не надо ездить, мне вот по делам туда-сюда, ты не понял. от уровня бензина в баке снизить его без езды не получится. Это вот те рассказывают там истории, без тренировок это вообще нельзя.
Да.
И более того, если ты эти процессы не запустишь, ты вообще худеть не будешь, жир сжигаться не будет и тому подобное. Поэтому надо обязательно ездить. Более того, мы тебе вокруг бензоколонки трассу поставим, и ты будешь по ней гонять, и каждый круг будет у тебя сжигать такое-то количество. Вот это, по сути, продажа тренировок, ценностью которых является сжигание калорий.
Ага.
Тренировка ради сжигания калорий – это бред, потому что самоценность его какая-то мифическая. Какой смысл сжигать калории, если можно их просто не сожрать?
Uh-huh.
Это, на мой взгляд, абсолютнейший пример такого сизифового труда. То есть сначала жрешь, чтобы потом пойти на тренировку, и это сжечь.
Артель – напрасный труд.
Да, не пожрал.
Дорого, между прочим, наверное.
Что интересно, и жрешь за деньги.
Да.
И потом идешь в фитнес-клуб и тратишь за деньги, как бы, собственно. А тебе объясняют, без этого никак. Вот реально никак. Поэтому давай. Более того, мы тебя научим тратить бензин побольше. Давай мы к твоей машине прицеп приколотим, как бы, да, это будет ездить тяжелее. Да мне же не надо, блин. Мне надо просто, чтобы уровень бензина был поменьше. Не-не-не. Вот заправку не трожь. Давай езди по кругу, мы тебе такую жиросжигающую трассу поставим вокруг колонки, блин, будешь наматывать круги радостно, просто красавчик. Вот, на мой взгляд, это такой же идиотизм. Вот если владельцу такого автомобиля такое решение предложить, он покрутит пальцем и скажет, что идиоты, что ли? А когда человеку говорят, ты должен бороться с жиром, мы тебе проведем самую жиросжигающую, самую высококалорийную тренировку, надо ходить столько-то, надо там столько-то калорий в день сжигать. А зачем сжигать, если можно не потреблять?
Да.
Это же... Когда ты идешь на тренировку, сжигаешь свою там 500 килокалорий, это значит, что ты эти 500 килокалорий перед этим сожрал.
Сожрал, да.
Так вот, для чего жрать, чтобы потом тратить? Я тоже там на семинарах такую показываю картинку. Берешь, например, задачу ставишь человеку выдернуть гвоздь из пола.
Ага.
Ну, он там гвоздодером там выдирает один, второй, третий. А потом эту же задачу, нормальная работа, ну, необходимо выдирать гвозди. Теперь ее рассматриваем в контексте другой ситуации. Этот же человек перед этим идет, заколачивает гвоздь ровно для того, чтобы потом взять гвоздодер и его выдернуть. Ну, вот такая странная какая-то история. Ты сам жрешь, чтобы потом надо было потратить. Не жри, не надо тратить. И ты в результате деньги тратишь там, деньги тратишь здесь, и еще все время расстаешься со своим невосполнимым ресурсом, который у тебя в виде времени есть. И ты вот тратишь там сотни часов своей жизни на то, чтобы для чего-то сжечь то, что можно было просто внутрь не опустить, как бы, да, и все дела. И поэтому, на мой взгляд, абсолютно миф построенный для того, чтобы иметь людей, продавать хавчик, продавать им фитнес-услуги и тому подобное. Может возникнуть мысль, что я, выходец из фитнес-индустрии, являюсь каким-то странным парнем, который ратует за то, что фитнес-индустрия не нужна вообще.
Не ходите к ним, ходите ко мне.
Да, на самом деле не так. Во-первых, я категорически считаю, что тренироваться нужно обязательно. Причем, на мой взгляд, я не люблю американизмы, но здесь можно его использовать такой. То есть тренировки в жизни нормального современного человека must have. Это просто данность, которая должна быть. Это как зубы чистить. Потому что тренировки, они полезны для здоровья. Доказано совершенно уже точно на уровне, так сказать, огромного количества исследований, что они повышают качество и увеличивают продолжительность жизни. Причем по рекомендациям ВОЗ это определенные тренировки в определенных пульсах, как раз очень близких к пульсам жиросжигания. 150 минут в неделю, там ты-ты-ты-ты, там 3-5 раз в неделю тренируешься. Это тебе помогает продлить продолжительность жизни. Сейчас современные исследования показывают, что силовые тренировки решают эту задачу даже лучше, они продлевают жизнь даже лучше, минимизируют риск заболевания раком и минимизируют риск преждевременной смерти там 20-30%, то есть серьезные изменения, как бы улучшение качества жизни. Второе, с помощью любых тренировок, ну не любых, а тренировок, ты можешь, например, улучшать те или иные свои физические показатели, качества какие-то. Тебе хочется стать выносливым, пошел, занимаешься, хочешь стать сильнее, пошел, занимаешься, ты достигаешь каких-то своих результатов. Достиг какого-то уровня, ты не можешь бросить тренировки и накачаться навсегда невозможно, или там быть выносливым навсегда. Тебе надо поддерживать. Поэтому, если тебе эти качества важны, ты тренируешься. И это нормально. Огромное количество тренировок банально доставляет удовольствие. Люди for fun занимаются. Это абсолютно нормальное. Мотив для того, чтобы тренироваться. Ну, кайф от жизни надо получать, если ты там пошел, во что-то поиграл, там, или еще. Ну, какие-то есть, там, групповые занятия пришли, покуражились, там, это кайфовый мотив. Ты можешь, например, осваивать какие-то навыки. Захотел научиться плавать, захотел научиться драться, захотел там еще что-то, танцевать там захотел научиться. Ходи, занимайся. Это тоже абсолютно нормальный мотив. Но мотив сходить сжечь 1000 килокалорий – это бред. Ну, потому что какой смысл? И опять-таки начинают говорить. Ты вот когда вот эти вещи рассматриваешь, если не тренироваться, там, у нас же еще влияние на гормональную систему, у нас там метаболизм туда-сюда. Во-первых, я говорю, если мы тренируемся для достижения этих целей, мы все эти задачи решаем автоматически. У нас и нормальный гормональный фон, у нас все в порядке. Мы просто не тратим время на хрень. Мы тратим время на пользу, на удовольствие, на то-то, то-то, то-то. Тренировки для нормальной цели, а не для того, чтобы сжигать калории. Поэтому сжигать калории – это чушь. Более того, весьма своеобразная история. Огромное количество людей сейчас современно ходят в фитнес-клубы. 2-3 раза в неделю. Ну, там физически как-то тренируются. Не обязательно в фитнес-клуб, просто тренируются. Да? И вот он находится сейчас в состоянии с лишним весом. Ну, в неком балансе. Потому что его приход и расход энергии при его объеме тренировочных работ находится, так сказать, в балансе, и все в порядке, он не толстеет, не худеет. Да? И вот он захотел похудеть. Так вот, эта идея с тем, что надо сжигать калории, она приводит к тому, что ему надо проводить дополнительные тренировки для сжигания этих калорий. Те, которые есть, они же не решают эту задачу, он же не худой. Значит, ему надо к его там 2-3 разным неделям добавлять еще. Сжигается во время тренировок мало, о чем мы уже говорили, там реально надо сотни тренировок проводить, чтобы достигать какого-то результата. А почему? Потому что тренируешься ты там, предположим, час, 2-3, и расход энергии за это конкретный промежуток времени, он вроде бы большой, но живешь ты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а тренируешься там 3 часа в неделю, к примеру. Да. Так вот, даже при высокой интенсивности тренировки и большом расходе на фоне общего, так сказать, времени и общего расхода энергии, он не очень значительный. И большей части людей это составляет порядка 10%. Поэтому увеличение вот этой, так сказать, интенсивности объема тренировок, оно приводит там, к изменениям каким-то на проценты. Там, стал в 2 раза больше тренироваться, стал тратить энергии на тренировки, например, не 10% от своего колоража, вообще большого такого, да, а там, например, 20%. Но гораздо проще это сделать с помощью хавчика. Взял, сократил порцию на треть, и сразу же на 30% у тебя как бы изменилась история. Да? Там, утренируешься столько, как бы энергии сжигать. Я, например, когда 3 года назад худел, у меня был период ради прикола, мы там в рамках одного интернет-проекта, я похудел. Кто за 3 месяца больше сожгет энергии, я похудел на 15 килограмм за 3 месяца, из которых мы еще проводили анализ состава тела, я сжег примерно 13 небольшим килограммов жира и чуть-чуть мяса там поменьше 2 килограмм. То есть, мы еще не просто вес, мы измеряли именно состав тела. Так вот, я за 2 месяц похудел, потерял, на самом деле, за 2 месяц 9 килограммов жира. Это составляло около 2500 килокалорий дефицита. Невозможно так тренироваться каждый день. Ну, к примеру, да, это невозможно.
Да.
А вот хавчиком это решилось очень просто. Я просто сократил как бы там раза в 2 свою калорийность. Я реально много потреблял калорий, весил тогда 112 килограммов и все такое. У меня был большой расход энергии и все. И поэтому я вот с помощью еды это все сделал легко и просто, не испытывая никакого дискомфорта, поймав нормальный, так сказать, способ питания, который доставлял мне удовольствие. Я кайф ловил. Когда все это закончилось, я с этой диеты не хотел слезать. И вот это тоже разговор о том, что ограничивающая диета, а ты ждешь, не дождешься, когда с нее слезть. Если поймать правильный способ питания, ты на каком-то этапе перестаешь худеть в любом случае. Потому что, когда ты худеешь, ты начинаешь еще и тратить энергию со временем все меньше, 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 меньше. Мало того, что ты становишься меньше по размеру, и ты, соответственно, меньше плоти, ее кормить меньше надо, перемещать в пространстве меньше количество килограммов, все равно меньше энергии тратишь, жрешь меньше, меньше тратишь энергии на переваривание пищи и тому подобное. То есть, ты, когда начинаешь худеть, ты со временем начинаешь меньше энергии тратить. И более того, организм включает защитный инструмент, он просто реально замедляет обмен свой. И ты, когда находишься в состоянии дефицита калорий, ты начинаешь меньше тратить. И в какой-то момент то, что ты сократил калорийность питания, твой расход тоже потихонечку снижается. И ты выравниваешься, окажешься на новом уровне баланса. Так вот, на этом уровне ты жрешь ровно столько, сколько нужно для твоего энергообеспечения. И ничего менять не надо, надо на этом и оставаться. И поэтому я вот дожил до такого состояния, а теперь я начинаю жрать много. Это порочная система. Ты когда похудел, ты меньше тратишь. Тебе столько, сколько тогда, уже не надо. Это будет автоматически профицитное питание. Поэтому надо там и оставаться. А если ты еще поймал грамотную диету, которая тебе доставляет удовольствие, это отдельная история, как бы, ну, тема там, отдельного там, разговора, психологии, подхода к этому. Я, например, когда закончил, мне не хотелось слезать с этой диеты. Мне хотелось просто быть не таким дохлым, я похудел и чувствовал себя дохлее, чем я люблю. И мне хотелось поднабрать мяска. И поэтому я, так сказать, думаю, дай-ка я добавлю калории, там, углеводика включу. Мне заставлять себя приходилось. Я настолько привык к вот этому режиму питания, что если убрать вот эти все идиотские, сидящие в башке как бы тараканы, я хочу поднакачаться, то вот в том своем виде, когда я весил 97 килограммов, я бы питался с удовольствием и доставляло мне просто невероятный кайф, я перся от этого процесса. Поэтому, вот, на мой взгляд, стереотипы, надо тренироваться для похудения, они какие-то глупые. В рамках всего этого дела тренироваться обязательно надо, вот помимо всего, что я сказал, еще очень важным является то, что тренировками ты должен попытаться минимизировать потери мышечной массы. Что происходит с организмом, когда он оказался в дефиците энергии? И почему, кстати, бегать или ходить для похудения не самый лучший способ? Дело в том, что организм, оказавшись в дефиците, ведет себя примерно как капиталист, который стал получать меньше выручку, чем вынужден тратить. Вот есть некая организация, есть там бизнес, Дмитрий Пучков, есть приход денег, есть расход денег. Аренда, зарплата персонала, рекламные какие-то расходы, не знаю, то есть есть какой-то расход, есть приход. Вдруг эта выручка, предположим, по каким-то причинам сократилась. Что делает капиталист Дмитрий Пучков?
Увольняю сотрудников, урезаю зарплаты.
Он начинает минимизировать расходы, потому что если этого не сделать, пройдет какое-то время, и бизнес накроется медным тазом. Организм, имея миллионы лет эволюции, ведет себя ничуть не глупее любого нормального бизнесмена. Он начинает оптимизировать свои как бы расходы, чтобы попытаться их... Мало того, что он, естественно, обычно включает инструмент «дай мне больше выручки, больше заработай», то есть жрать начинает хотеться, да, там типа «добудь мне этой энергии». Вот если это не решается, то он начинает минимизировать расходы. Так вот здесь очень интересно. У него, во-первых, для покрытия его энергетических... То есть ты же не можешь... не платить сотрудникам на каком-то этапе, да, не можешь не платить аренду, ну, потому что выгонят, конечно, сразу, да. Значит, ты даже если находишься в минусе, из своей некой кубышки в виде жировых запасов начинаешь потихонечку вкладывать. И это либо жиры, либо мышцы. Организм может сжигать и то, и другое. У него в распоряжении большое количество килограммов и того, и другого. А что ему выгоднее сжигать? Оказывается, что на этом этапе выгоднее сжигать то, что, во-первых, дает энергию, ну, сразу позволяет покрывать эти расходы, а во-вторых, минимизирует эти расходы в целом. Так вот, для содержания мышц организм тратит энергии существенно больше в несколько раз, чем для содержания жира. И получается, что мясо, которое он имеет, это расходный для него в данном случае такой источник расхода. И поэтому, если он начинает сжигать мясо, он автоматически еще и минимизирует расходную часть. И поэтому ему проще с мяском расставаться. Что интересно, расстается он с мяском в каком случае? Если это мяско не сильно востребовано. Вот, например, у Дмитрия Пучкова сидел бы на входе охранник.
Да.
Ну, для обеспечения безопасности. И он потреблял бы, грубо говоря, зарплату постоянно и все. И вдруг подключился вот этот самый дефицит. Что подумал бы Дмитрий Пучков? Он бы подумал, нахрен этот охранник, вроде ничего не происходит со мной. Давай-ка я в первую очередь от него избавлюсь, потому что он не является жизнеобеспечивающим сейчас, так сказать, для меня фактором, и я без него проживу. Так вот, чтобы охранник не был уволен, что нужно сделать искусственно? Надо создать некую внешнюю угрозу, чтобы Дмитрий Пучков почувствовал, что охранник ему нужен. В этом случае он будет расставаться с кубышкой и тратить денежки из жировых запасов, а охранника будет содержать. Поэтому надо создать условия в организме, в рамках которых организм поймет, что мясо ему нужно. А это можно создать только с помощью тренировок. Мы обсуждали о том, что организм рекрутирует мышечные волокна в зависимости от необходимой мощности.
Да.
Маленькая мощность. Часть волокон, дальше. Больше, 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 больше. Какие тренировки надо проводить для того, чтобы организм с мясом не расставался? Низкоинтенсивные, где он часть мышц тратит. Или более высокоинтенсивный, где он включает в работу большее количество мышц?
Ну, наверное, высоко.
Ровно потому, что если мы не проводим высокоинтенсивные тренировки, то все мышечные волокна, которые включаются в последнюю очередь, рассматриваются организмом как, грубо говоря, ну, нахлебники. Они ничего не делают, их в работу включать не надо. Этим не обязательно нужны. И пока я хожу, мои там медленные окислительные мышечные волокна мне очень нужны. А вот мои гликолитические мышечные волокна, которые предназначены для выполнения силовой работы, для работы высокой интенсивности, я могу с ними потихонечку расставаться. И начинает их сжигать. Расход на содержание снижается, уровень обмена снижается, мы и... сжигая мышцы, тратим, грубо говоря, получаем энергию и покрываем этот существующий дефицит, и при этом еще и расход минимизируем. Да? Поэтому, чтобы этого не происходило, надо проводить тренировки с высокой интенсивностью, которые включают в работу все мышечные волокна. А это силовые, в первую очередь, тренировки, либо тренировки именно с высокой интенсивностью, какие-то там интервальные, почему очень популярны все эти вещи. Кроссфитовского плана тренировки и тому подобное. То есть надо интенсивно работать. Поэтому все эти схемы, когда человек, например, ограничивающую диету себе взял и начинает еще и сжигать калории, там свои эти тысячи калорий, ерундой это занимается, и начинает еще, например, ходить по дорожке или бегать, он не защищает мышцы, просто тратит энергию, находится в дефиците энергии. Ну, в результате организм начинает расставаться с мясом. Расставаясь с мясом, он минимизирует вот этот вот свой золотой запас мышечный, который ему для здоровья полезен. Он оптимально обеспечивает функционирование опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, помогает сердцу, хреново кучу всяких вещей выполняет. Мышцы – это очень важная штука. Я не говорю бодибилдерские мышцы. Мышцы любые для любого человека. Для девочки, для кого угодно. Мышечная масса важна. Поэтому расставаться с ней не надо бы. И ко всему, эта же мышечная масса нам обеспечивает еще и некий высокий относительно расход энергии в состоянии покоя. Поэтому, если мы ее минимизируем, то наш обмен еще замедляется. И в случае, если вдруг мы имеем профицит, мы жирнеем гораздо быстрее, потому что у нас еще и организм ничего не тратит. Поэтому нам в процессе похудения надо создать дефицит. И проще все это делать с помощью питания. И обязательно тренироваться, сберегая мышцы, минимизируя потери мышечной массы, а это проще всего делать как раз тренировками именно силовой, либо достаточно высокоинтенсивной направленности. Вот общий рецепт, на самом деле, он относительно прост, он лежит на поверхности, но огромное количество людей занимается тем, что вот худеют, сократив питание, например, начинают бегать очень много. Я когда начинаю худеть, созваниваюсь с одним из очень известных бодибилдеров, посоветуй, у меня пари, мне надо выиграть. Я говорю, по диете там что-то, еще что-то. Он говорит, сколько ты кардио делаешь? Я говорю, я делаю минут 20, наверное, в конце тренировочки, чуть-чуть продышаться. Ты что, с ума сошел? О каком похудении ты говоришь, если у тебя кардио? Час минимум. Я говорю, да, вот посмотри, то-то, смотрю семинары, есть выдающиеся бодибилдеры, которые во время сушки там час ходят, два ходят, там, ближе к соревнованиям иногда по три часа, там, типа, кардио. Я такой, нифига себе, я кардио не люблю. Ну, откровенно признаюсь, это не мое, как бы, ну, какая-то вот история. Вот если, например, заниматься, как были моменты, там, бокс какой-то, там тоже такие работы, ну, это какая-то интересная работа. Вот просто встать на дорожку, походить, ну, какая-то вот такая скучная очень, я грустить начинаю. И поэтому я скорректировал свои занятия кардио во время этого похудения. Вместо 20 минут я стал тренироваться 10. То есть, еще меньше стал тренироваться. Никак не помешало мне похудеть и выиграть это пари. Ну, потому что одно с другим никак не связано, это бред все. Все равно ты в любом случае худеешь из-за дефицита. Я сделал его едой и продолжал свои силовые тренировки, стараясь минимизировать потерю мышечной массы. Причем не сильно меняя, только разнообразие. Там есть определенные фишки, связанные с тем, что, например, особенно мужиков касается. Когда мужики начинают худеть, ну, сушиться, у них сыпятся силовые результаты. Потому что ты в целом немножко слабеешь, энергии меньше, и все остальное. Это печально. И если ты шел там к своему там, образно жиму 100 килограммов, вдруг начал сушиться, и он вдруг у тебя стал 90, это печаль, тоска. И люди в депрессии находятся, это тоже их грузит. Находиться в депрессии, ну, грубо, расстраиваться в процессе похудения не самая хорошая штука, она грузит, так сказать, и надо бы с этим бороться, надо вообще от всего кайф ловить. Поэтому у меня есть наработки следующие. Меняем тренировки. Меняем упражнения, либо режим выполнения этих упражнений. К примеру, работал ты в упражнении жим лежа таким-то хватом. Переходишь на другой хват, ты к этому хвату менее адаптирован. Ты пока к нему начинаешь адаптироваться, у тебя за счет того, что ты осваиваешь новое движение, как бы даже должен обрисоваться некий прогресс именно в этом выполнении. Но общий твой силовой потенциал немножко снижается. И это одно другое компенсирует, и ты нифига не замечаешь, ты продолжаешь работать, например, на тех же повторениях. В общем, ты послабее стал, но башкой этого каждый день на тренировке не чувствуешь. Ну, то же самое, как упражнение сменить. Новое упражнение осваиваешь, ты к нему притыркиваешься и как бы должен прогрессировать. Иногда даже прогрессируешь, но если не прогрессируешь, по крайней мере, не откатываешься. Если ты сохраняешь тренировку, как была, ты чаще всего сталкиваешься с тем, что эта тренировочная веса начинает тебя давить, в этих же упражнениях ты начинаешь поднимать меньше, и тебя это грузит психологически. Это тяжело. Люди страдают. Особенно мужичок, которым важны силовые результаты. Если брать девчонок, они тренируются в других целях, они на килограмму мало смотрят, им это фиолетово. А вот для мужиков это важный момент. Поэтому надо искать такие инструменты, чтобы психологически самого себя обманывать. У меня это, например, приобретенный инструмент еще из моей бытности, когда я выступал по жиму. Готовишься к соревнованиям, выйдешь на высокий уровень силовых результатов. После соревнований не секрет, у всех, как правило, форма падает. Сейчас связано это с чем? Во время подготовки к соревнованиям, мало того, что ты проводишь специализированный силовой тренинг, ты еще и помогаешь себе различного рода средствами, которые обычно помогают поднять результат. Соревнования закончились. Их использовать не надо. Что происходит с организмом? Он начинает слабеть.
Могу привести пример. У нас тут за стенкой был фотограф серьезный. К нему приходили бодибилдеры как раз в соревновательной форме. И
позируя, человек говорил: Олег, если я вдруг зависну, стукни меня по физиономии, потому что я ничего не соображаю.
Это они на низкоуглеводочке сидели.
Наверное,
да, да. Это немножко другое, да. В общем, короче, ты после соревнований силовых начинаешь сыпаться. Uh-huh. И это тоже грузит, но потому что ты вышел на какой-то уровень своих результатов, а тут бах, и начинаешь становиться слабее. Печально. Но для того, чтобы не было стимула продолжать помогать себе различного рода средствами и не прекращать все это дело, ты уходишь, например, жал на мало повторений ближе к соревнованиям с большими весами, уходишь на многоповторку, начинаешь работать раз 10-12, совсем другой режим работы, организм, адаптируясь к нему, привыкает, и ты за счет того, что привыкаешь к новому упражнению, компенсируешь общее снижение силового результата. У меня были моменты, когда я через 2 месяца после соревнований нифига не падал в многоповторном жиме в сравнении с тренировкой, которую, например, проводил сразу на следующий день после соревнований, ну, к примеру, и как бы остаешься на этом уровне. Общий силовой уровень ушел, а в новом режиме, в новом, так сказать, варианте выполнения упражнения, ты даже и не теряешь, и ходишь такой, как бы немножко сам себя обманул. Я вот это использую и для того, чтобы такие же вещи преодолеть во время похудения, потому что вещи очень похожи, и тоже вот рекомендую. Ну, плюс надо разнообразить тренировки, потому что они не должны быть унылыми, и поскольку чаще всего все-таки люди ограничивают себя именно углеводами, а это рациональная история на самом деле, потому что там жрать меньше просто хочется, то чуть-чуть более вялый становишься, и если у тебя, конечно, тренировка скучная, то вот это, преодолеть эту вялость достаточно тяжело, а если она новенькая и что-то такое делаешь такое интересненькое, то тогда тебе просто тренироваться проще психологически. Поэтому вещи достаточно несложные в этом плане. И вообще схема проста. Но самое забавное, что огромное количество людей, миллионы людей во всем мире бегают, 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 сжигают калории. Объявления в фитнес-клубах, тренировка сжигает столько-то, столько-то. Я когда это вижу, вы мне продаете сжигание калорий? А в чем смысл? Зачем я должен их сжигать? Продайте мне улучшение моей выносливости, улучшение моей силы, приобретение новых навыков, еще что-то. Это понятно, для чего тренироваться. А калории-то чего сжигать? Я лучше поем поменьше. Но надо сказать, что вот этот подход встречает большое сопротивление, особенно у продвинутой части аудитории. Они-то знают. А ты что, самый умный? А вот миллионы по всему миру, они что, дураки, что ли?
Американцы бегают, да, все.
Ну, вот если бегать – это хорошо, кардио – это хорошо для развития выносливости, для, там, сказать, здоровья, сердечно-сосудистой системы и тому подобное. Не надо это рассматривать как инструмент сжигания калорий. Ну, вот это глупость. Зачем сжигать что-то, если можно… Ну, перемалываешь ты. Ну, я говорю, вспоминаем этот автомобиль, который ездит вокруг бензоколонки. Давай пожигай. Ну, давай, мы тебе специальную трассу проложим вокруг бензоколонки. Мне по делам ездить не надо. Мне... Не-не-не, будешь ездить вокруг колонки, будешь сжигать. Вот поездил, сжег там 3 литра бензина. Молодец. Блин, может, я заправлю на 3 литра поменьше? Нет, без езды не получится. Надо обязательно намотать. Ну, вот такая же логика. И люди вот хавают. Более того, те, кто ездит, к тем, кто говорит, может, не надо, говорят, ты что, самый умный? Не самый умный, но, по крайней мере, хватило ума понять, что вот это делать не требуется.
Так и что же делать? Конкретику, так сказать.
Конкретика проста. Минимизируем потребление энергии. Причем здесь тоже очень интересный момент, связанный с тем, что колоссальное количество людей очень любит считать калории. Наверное, тоже слышал эту историю.
У меня даже приложение есть.
О. Это любимая тема. Это тоже производители гаджетов и все остальное. Более того, я встречал такие замечательные фразы: без подсчета калорий дефицит создать невозможно. Я когда такие вещи читаю, мне хочется ржать. Ну, я, например, похудел, я ничего не считал никогда ни разу. Я вообще за свою жизнь калорий никогда не считал. Все эти БЖУ и тому подобное, ну, это такая вещь для продвинутых. Мне как-то это все скучно. Потому что на самом деле мне глаз хватает понять, что если у меня на тарелке лежало столько-то гарнира и столько-то мяса, если я половину гарнира отложу в сторону, я буду есть меньше. Мне это понятно. Мне считать для этого на калькуляторе не надо. Я вижу. Но кому-то, очевидно, надо. И вот теперь возвращаясь к расчетам. Какая система, связанная с расчетами? Я технарь по образованию. Я закончил политех, я конструктор танков, и меня в свое время неплохо учили. Я хорошо учился. Вот. И помню в том числе такую вещь, как размерные цепочки. Когда целая группа деталей, это 20 мм в длину, там это 18, это столько-то, какая суммарная длина, если одну на другую положить. И, казалось бы, надо просто их сложить. Хренушки. Каждая из деталей выполнена с определенной точностью. Она не 20 мм, она 20 плюс-минус 1. Это там столько-то, плюс-минус столько-то. Так вот, размерные цепочки считаются каждый раз. Там взял все, сложил с минусом, взял, потом взял, сложил с плюсом. Оказывается, некая дельта. И в результате суммарное количество вот этих вот деталек, одно с другой сложены, могут быть от и до. Эта разница может быть достаточно большая. То есть везде есть допуски. Рассматриваем людей, которые любят считать. Кто из них точно взвешивает на весах каждый свой прием пищи? Ну, вот и мало того, такой достаточно близкий к умопомешательству образ жизни, то есть надо каждую порцию сначала положить на весы, точно взвесить, занести в протокольчик себе там туда, там 121 грамм риса, ну, к примеру, да, там. Uh-huh. Ну, как правило, все-таки есть некая ошибка, мало кто этим занимается. Хоп, у нас набегает некий элемент, в котором мы уже ошиблись, ну, плюс-минус, с большой степенью вероятности. Набрали мы за весь день у нас столько-то там таких-то продуктов, столько-то таких-то, столько-то таких. Uh-huh. На самом деле, правильнее всего из них выдернуть еще ингредиенты, и это тоже очень важно, потому что в рисе у нас содержится определенное количество углеводов, определенное количество белков и там, предположим, определенное количество жиров. Что нам нужно для того, чтобы это посчитать? Мы берем справочник, открываем справочник, и в одном справочнике написано, что в рисе столько-то граммов на 100 граммов белка, там, да, там, в смысле, на столько-то граммов продукта, столько-то да, граммов белка, да, а в другом справочнике другая цифра, они отличаются, они во всех справочниках отличаются, точных цифр нет, они все разные. Набегает вторая ошибка, ты взвесил немножко криво, плюс-минус, в справочник ты либо эту цифру взял, либо эту, какую ты взял цифру, фиг знает, а какая из них правильная? А какой сорт риса у тебя? А что там измеряли? Ты опять уже имеешь некий люфт. Значит, ты уже ошибся. Ну, с большой степенью вероятности.
Ну, может, все равно это хорошо. Вот.
Нет.
Вот у меня родственники узбеки приготовят плов, его как сожрешь. Может, все-таки лучше взвесить, что 100 грамм – это 100 грамм, а не столько, сколько сожрал.
Так надо просто поменьше жать, когда знаешь свою порцию.
Плов невозможно меньше.
Я сейчас тогда закончу. Да. Дальше что интересно. Например, есть колораж. Вот сейчас особенно очень принято всякие разовые наборы еды, там всякие там есть производители, которые…
Фейсбук все время предлагает. Всего за 650 рублей в день мы вас накормим.
И там прям колораж указан. Что здесь важно? Этот колораж – это некий приход. А в нем есть столько-то белков, столько-то жиров, столько-то углеводов, которые, как мы сказали, еще неизвестно сколько, потому что от каждого сорта там, они могут отличаться и все такое. Ну, предположим, мы даже это все знаем. Так вот, в одном наборе будет один набор БЖУ, в другом будет другой. Так вот, с точки зрения калорий, которые у нас останутся в организме в виде некого вот принесенных калорий, будет разная история, потому что расход энергии на переваривание белков, жиров, углеводов разный. Uh-huh. Жиры перевариваются проще всего. Их там, например, около 3% от 100 калорий, килокалорий жиров будет потрачено на переваривание жиров. Uh-huh. Что интересно, берешь справочник один, написано, тратится 3%, берешь справочник другой, написано, тратится 6%. А сколько, зараза, тратится? А фиг его знает. Берем углеводы. В одном справочнике 3-5%, в другом справочнике 10% тратится. Они еще uh-huh. разные бывают и сварены по-разному, не знаем. Белки – вообще красота. Я встречал цифры от 20 до 40% от калорийности белков тратится. Извините меня, в два раза отличается эта история. Да? То есть, у меня 100 грамм, 100 килокалорий белками, да. В результате у меня потратится на их переваривание либо 20 килокалорий, либо 40 килокалорий, уже какая-то дельта. Везде это все набегает. И получается, что у тебя в зависимости от того, что съел, и еще в зависимости от того, а какой же на самом деле процент энергии будет потрачен, ты, значит, еще и свой расход будешь из-за этого менять. Ну, есть термический эффект пищи, так называемый, расход энергии, связанный с перевариванием пищи. Uh-huh. В результате он тоже будет разный в зависимости от этого набора. При одном наборе будет одно, при наборе будет другое. Дальше, есть еще один немаловажный фактор, который тоже, как правило, практически никто не рассматривает. А с чего мы взяли, что вся эта пища будет 100% усвоена? Ну, вот откуда такая идея? Мы что, точно знаем, что вот то,
вроде
что…
Вроде как подразумевается.
Вот почему?
Ну вот.
Ну вот.
Раз заглотил, значит,
а вот, например, рассмотрим следующее явление. Есть молодые люди, которые жрут все, что не приколочено, и не толстеют. Как это у них получается?
Я такой был.
Это что, за счет некого мифического метаболизма?
Говорят, что это в кишечнике живут разные типы бактерий. У одних такие, что не жри, он все время жиреет, а другие, что не жри, ничего не происходит.
Это может произойти с точки зрения сохранения энергии, по сути, ровно одним способом. То, что съел, часть из этого просто не будет усвоена. Ну, потому что если оно было усвоено, и оно тебе в организм попало, то оно куда-то должно деться.
Да.
Либо должно быть сожжено, либо должно быть положено куда-то, в пока там или еще куда-то. Если не отложилось, значит, оно, очевидно, просто и не было усвоено.
Проехало мимо.
Значит, это может тоже по-разному происходить. Есть даже сейчас теория такая называется, set point, то есть, грубо говоря, именно организм стремится обеспечить определенный диапазон веса, оптимальный для его жизнеобеспечения, и в молодом возрасте эта задача решается очень многими. Огромное количество молодых людей не жиреют, хотя едят абсолютно по-разному, от очень много до умеренно, а кондиции примерно одни и те же.
Ну, вот я с 18 до 33 весил 62 килограмма все время, что в армии служил, что из армии
ну, вот пришел. Ну, это вот организм стремится поддерживать. Более того, есть люди разной конституции, тоже не секрет. Если бы организм был такой простой энергетической машиной, пришло-ушло, то бы мы все время то были большие, то маленькие, а бывает один сухонький, да, другой бывает кабан. И вот он всю жизнь, сука, кабан, извиняюсь за мой французский, а другой вот почему-то нет. Значит, тоже организм как-то эти вещи решает по-разному. Значит, и с хавчиком как-то все не так просто. Усваивается ли он весь? Непонятно. В результате ты считал, здесь ошибся, там ошибся, здесь ошибся. Еще неизвестно, сколько этого усвоилось. И что ты посчитал? А сам-то задача твоя еще создать дефицит?
Ну, бывает же разное. Вот не могу не привести пример. Вот у меня товарищ весил 150 кило, например. Вот тщательно все измеряет, взвешивает, сколько кусочков хлеба съесть, сколько этого, сколько того, похудел на 50 килограмм.
Не проблема.
Без дураков.
Да, нет, я сейчас закончу.
Не занимаюсь спортом, вот по большому счету.
Вот все правильно, потому что.
Но поступление ограничило.
Ну, потому что поступление ограничило. Ему это просто помогло. Но это не есть инструмент решения этой задачи. Я говорю, еще мы считаем с большим плюс-минусом. Он просто создал себе выраженный дефицит, который плюс-минус все эти дельты нифига не менял. Он просто реально стал мало жрать. Но это можно было сделать, и не считая на калькуляторе. Ну, просто взял в два раза, сократил свой. Грубо говоря, привычную порцию и все. Да. Ну, вот как я это сделал, например. Да? Или заменил гарнир, который у тебя был картошкой, на помидоры и огурцы. Калорийность существенно меньше, объем тот же, блин, сразу же дефицит. Ну, вот это легко на самом деле. Не обязательно на калькуляторе все высчитывать. И еще раз я закончу тогда. В школе мы хотим создать дефицит, а не просто посчитать, сколько пришло. Нам же надо дефицит. Да. Нам надо еще немаловажный фактор знать, а сколько мы тратим. А сколько мы тратим?
Вот это.
А вот загадка. Сказать, целая куча формул.
Да.
Типа вес, возраст, рост, там, вид физической активности, коэффициенты перемножь, там, такой-то. Это все абсолютно приблизительные вещи. Причем по разным формулам разные цифры получаются. Сколько мы тратим, опять непонятно. В результате мы непонятно, сколько тратим. С большой степенью вероятности ошиблись во время расчета того, что потребляем. О каком, блин, расчете точно идет речь? Ну, вот это к чему все. Далее вспоминаем, о чем я говорил. При похудении что происходит с расходом энергии человека? Непрерывно уменьшается. Значит, мы еще это все время должны пересчитывать. Я вон похудел, там, например, за второй месяц на 9 килограмм. У меня расход энергии сократился катастрофически за это время. За месяц. Я мерил, у меня есть оборудование, которое я использовал, плюс-минус, оно достаточно. Ну, с определенной степенью точности может померить. Я 4400 потреблял перед тем, как начал худеть, а через 3 месяца у меня расход был примерно 2500 килокалорий. Почти в два раза он уменьшился. Ну так, заметно, да? Значит, в это все время непрерывно надо еще корректировать, в смысле, вот эти все вещи. Да, то есть ты все время должен еще это учитывать. Кто этим занимается? Вот они все считают.
Ну, вот работу бросать надо.
А зачем этим заниматься? Да. А на самом деле, как все решается? Как товарищ похудел? Он просто получил явно выраженный дефицит. Ну, вот как есть наборы, там продают 1200 килокалорий. Да когда большая часть людей тратит свои энергии обычно от 2 там, до 2500, конечно, ты плюс-минус как ни считай, это будет всегда мало. Но только не надо этого там уж точно высчитывать. Ну, какая разница? 1200, 1100, блин, это все равно пополам.
Может, быстрее получится.
Ну, а здесь, на мой взгляд, подход достаточно прост. Я как, например, делаю. Да. Я начинаю меньше жрать и смотрю за своим весом. Потому что, на самом деле, вес... Ну, не за один день и даже там не за несколько дней, потому что вода может гулять туда-сюда, да, там вес это не за... Ты, главное, должен понять, что ты реально начал терять вес. Вот если ты реально начал терять вес, значит, ты в дефиците. Даже если ты на калькуляторе посчитаешь, что у тебя бешеный профицит, но если ты худеешь, значит, он, зараза, дефицит. Ну, потому что ты куда-то свою энергию тратишь.
Да.
А если ты не худеешь, то сколько бы ни показывал твой калькулятор, дефицита у тебя нет. Ну, потому что худеют-то именно из-за дефицита, а не из-за расчетов. Это, как говорится, вам шашечки или ехать, как бы, да. Тут вот надо, чтобы был дефицит. И как только ты увидел за счет урезания порции своей, что вес пошел, ты смотришь за скоростью снижения, потому что слишком быстро вредно, слишком медленно может не хотеться. Ты вот именно этим по обратной связи просто отрабатываешь, и с определенной регулярностью неплохо бы делать измерение состава тела. Ну, потому что худеть надо не мясом, и поэтому надо, тренируясь и организовав питание, достаточное количество белка, чтобы был. Я белковый, например, составляющий вообще не уменьшал, сколько ел, столько ел. Только вот углеводики я подрезал себе. Так вот, это по обратной связи отслеживаешь. Есть похудение, значит, есть дефицит. Нет похудения, нет дефицита, значит, еще надо сокращать. Что бы твой калькулятор не показывал, потому что если ты там неделю-вторую не худеешь, значит, нету этого дефицита. Хоть ты там что насчитай. Ну, потому что худеют, еще раз говорю, физиология. Вот если вот организм вынужден тратить свои ресурсы, значит, он в дефиците. Если он их не тратит, значит, дефицита нет, все просто. И просто по обратной связи смотришь скорость. Я в дикие полемики вступаю, мне говорят, да невозможно, не знаю, что там невозможно. Мне кажется, человек здравомыслящий это делает легко. Ну, потому что если у меня на порции, которые это приносят, там, не знаю, там жена приготовила, вот, вот столько гарнира и столько-то там мяса, я что, не могу отличить вот столько гарнира или половина от него, блин? Ну, глаз у меня вроде есть.
Да.
Если уж совсем не в моготу, говорю, вот убрал гарнир, положил вместо этого там картохи, риса или еще что-то, положил помидоры, огурцы, сразу же будет разница большая. И сделал это во все приемы пищи, посыпется этот вес, он никуда не денется, ну, в физиологии никуда не денется. Поэтому вот я считаю, что считать не надо. Инструмент прикольный для того, чтобы человек дисциплинировал себя. Вот для этих целей – да. Но если у тебя с дисциплиной более-менее нормально, то, вот, на мой взгляд, это вот вещь не очень нужная.
Ну, нынешних же их это. Мы в силу возраста их же все время чем-то мотивировать надо.
Ну, типа вот.
Костыли какие-то.
Поэтому, когда я, например, во время семинара говорю, я не против, считайте, просто особого смысла в этом нет, но это как инструмент вашей дисциплины. Ну, собрать вас на это дело, чтобы вы не расслаблялись. Это да. Плюс это наполняет человека ощущением значимости процесса. Он, так сказать, он по науке худеет. Он же не просто так, как
шаляй-валяй. Меньше есть стало, что это такое.
Это. Поэтому приложение, расход, там туда-сюда, дело хорошее, особого смысла в этом нет, но поприкалываться, я, например, когда худел, еще и графики строил, вот мы сходили, ну, сделали биомпеданс, я рисую, сколько у меня килограммчиков того, сколько всего, там такой-то массы этой, там, в Excel-чике все это вводишь, графики строишь, ну, прикольная игрушка, развлекаешься, как бы, да, для того, чтобы себя как-то мотивировать, это нормальная история, а с точки зрения решения задачи, ну, она, в общем, не очень нужная. Поэтому мне кажется, что все достаточно просто. Поменьше начал есть, по обратной связи отслеживаешь, что происходит с этим, и тренируешься таким образом, чтобы стараться защитить свою мышечную массу. Проверяя состав тела, смотришь, получается или нет. Если начал терять слишком быстро, мало того, что это вредно, есть отдельный у меня блок там в лекции, конкретно негативные факторы быстрой потери веса. Это реально по многим параметрам вредно. Ты ко всему прочему еще и увеличивает риск то, что ты начнешь терять все-таки мясо достаточно быстро. Поэтому не надо быстро. Это должен быть спокойный такой процесс, который.
А норма это сколько?
А норма на самом деле зависит от степени ожирения человека, от его массы. Поэтому очень сложно, так сказать, сказать. Но вот применительно к себе, например, я считаю, что для меня килограмма 3 в месяц это нормально.
Уже. То есть меньше килограмма в неделю.
Да, да. Не надо торопиться. Ну, на самом деле, куда там?
Кто понял, если жизнь, тот не спешит.
Ну, когда ты годами все это набирал, и вдруг тебе, ну и понятно, что бывает там, как у меня был, например, пари. 3 месяца, и надо вот за 3 месяца уложиться. Тогда стараешься. Но если вот этой искусственной какой-то темы нет, а-ля к свадьбе влезть в платье там, или еще какие-то моменты, ну, бывают какие-то, да, тогда да. А в другое, так сказать, если это просто для себя, то надо в первую очередь думать о своем здоровье. И в этом, тогда это должно быть спокойное, неторопливое получение удовольствия от процесса. Одна из фишек, которую вот я, например,
рассказывал. Изнурение.
Категорически считаю, что весь здоровый образ жизни – абсолютно извращенное понятие. Сейчас каждого второго, кто спросит, здоровый образ жизни – это какой-то несчастный человек, который ест невкусную еду, ведет какой-то жуткий режим жизни какой-то и тому подобное. На мой взгляд, уже сам факт того, что человек не испытывает радости от жизни, не может считаться здоровым. Это нездоровый образ жизни. Если ты в стрессе, если ты с ненавистью смотришь на людей, которые едят то-то, а ты себе это не можешь позволить, ты несчастный человек. Какой здоровый? Здоровый человек – это человек полный положительных эмоций, он на позитиве и все такое. Поэтому весь здоровый образ жизни – это, на мой взгляд, непрерывное получение кайфа. Есть надо вкусно, есть целая куча способов обеспечить себе вкусное здоровое питание, там, начиная с режимов приготовления, способов приготовления, поиска нужных продуктов, которые тебе нравятся. Не надо бояться съесть там какой-нибудь мифически запрещенный продукт. Я считаю, что, например, запрещенные продукты, сам термин надо истребить вообще из вот этой темы, потому что как только человек вот такой термин слышит, он воспринимает его как некое такое, ну, преступление, если он его съел.
Да.
Это сразу увергает человека в депресняк, потому
чувство
что…
Чувство вины.
Да, чувство вины. Он
сорвался.
Слабак, он не смог, он туда-сюда. Что происходит в этом случае? Ну, это, во-первых, подскакивает кортизол, там, ну, все эти моменты чисто биохимические. Ко всему прочему, ты начинаешь зажирать зачастую, да, и происходит дальнейший срыв. И, на мой взгляд, здесь правильно называть продукты и их количество способствующими твоему похудению, либо не способствующими похудению. Нет плохих. Просто одни помогают тебе делать шаг вперед, а другие не помогают. Ты сегодня не сделал шаг вперед, знаешь, сделаешь его завтра. Ты преступление не совершил. Ты нормально, просто, просто не сделал шаг вперед.
Ну, психологический настрой, на мой взгляд, это важнейшее вообще, когда радость от жизни получаешь или наоборот не получаешь, истязая себя. Я не знаю, в жизни всякое бывает, и безо всяких упражнений, если что-то случится, помер, например, боже упаси кто-нибудь. Там ты и жрать не захочешь, и вообще ничего не захочешь. Месяцами просто.
Да.
Тебя давит, угнетает, это нехорошо. Психика должна находиться в уравновешенном состоянии.
На мой взгляд, ключ действительно в психологии. Я формулирую очень простым, вот таким коротким термином. Получение кайфа от процесса с похудением в виде приятного бонуса, а не страдания ради конкретной цели. Вот если ты кайфуешь в процессе... Меня когда, например, худел, мы это на Ютубе выкладывали ролики, народ комментировал, куча комментариев, под конец были: «Нифига себе у Бадырова воля, туда-сюда я читаю, ржу». Для того, чтобы получать кайф, прикладывать силу воли не требуется. Ну, удовольствие получать не надо, так сказать, себя заставлять.
Мозги надо прикладывать.
Я кайфую от процесса, какая там сила воли. Я, наоборот, слабовольный. Я взял и поддался кайфу вместо того, чтобы там страдать. Поэтому вот это, на мой взгляд, крайне важный момент. Кайфануть, потом я еще и похудел. Вторая волна кайфа, потому что ты еще и изменился, достиг результат, стало легче жить, там, двигаться, там, целая куча еще вытекающих моментов. Кайфовать надо от всего. Есть вкусно и получать удовольствие. Если тебе не втерпёшь сожрать какую-то хрень, да сожри ты эту хрень, чего ты страдаешь, как бы. Если ты это сделал в рамках своего вот этого колоража, который надо, да вообще не принципиально, что ты там ешь. Вот сейчас там исследования проводят всякие, пробуют всякие вещи. Можно вообще на чем угодно худеть, если обеспечиваешь вот эту всю историю. Но если тебе уж очень хочется, you are welcome. Есть там, например, такая фишка под названием там либо рефит, либо читмил, там, есть определенные инструменты, когда пытаются подразогнать обмен организма, который худеет и сокращает свой обмен, ему обманщик такой, ему подбрасывает там углеводики иногда, чаще всего, такой типа вроде бы уже нет этого дефицита, можно расслабиться и свои, так сказать, расходы активизировать. Вот этот, на самом деле, процесс можно использовать для получения кайфа от еды. Как это делается? Есть даже ритуализация такая процесса употребления вот этой вот пищи, которая тебе нравится. Вот я там рассказываю, выбирайте свой продукт, который вынуждены по каким-то причинам якобы отказаться, хотя я считаю, что отказ вообще неправильная формулировка. Не отказ от вкусного, а изменение одного вкусного на другое. Ты просто вместо этого вкусного ищешь другое. Не я отказался от, там, грубо говоря, гамбургера, да? Я вместо вкусного гамбургера, вкусный, не вопрос, начал есть вкусные овощные салаты, тоже вкусные, да? Это вот, разные вещи, как бы, да? Не я себя заставил отказаться, а я просто вместо этой вкусняшки выбрал другую, да? Ну, вот если у человека в голове там что-то есть, что ему уж очень это хочется, ты возьми и запланируй употребление этого гамбургера, причем оформи его. Я подхватил это дело, был интересный семинар, Шептухов такой, Дмитрий, читая, там проводил, это не моя идея, я ее подхватил, использую, как бы, просто, чтобы не думали, что я ворую авторские идеи, мне она понравилась. Ритуально обставляешь, представляешь себе, как твое вот это любимое блюдо, которое ты сейчас не ешь, в силу того, что ты сейчас худеешь, тебе нравится употреблять, в какой компании, в каком месте, с какой посуды, прямо вот реально обрисовал идеальный процесс употребления этого блюда и запланировал его, предположим, на субботу вечер, к примеру, неважно, взял и поел, и получил от этого удовольствие. Преступление совершил? Нет, ты свой план выполнил, у тебя в плане стояло. Решил эту проблему, что тебя гнило, так сказать, я не могу это есть. Ты можешь, у меня по плану, там, через неделю. Слишком часто есть это не надо, ровно потому, что кайф от такой вещи бывает тогда, когда это вот не каждый день. Вспоминаем белое солнце пустыни, когда жрал ложкой эту икру, как бы, да. Ну, вот какая она ему деликатес. Тошнит, как бы, да. Поэтому не надо.
Так во всем.
Во всем.
Только жестокие самоограничения ведут к удовольствиям. Если каждый день это уже набившие, так сказать, оскомину, когда там друзья, товарищи богатеют, начинают все жрать по ресторанам, просто вот без передыху. Вот жрут. Потом, естественно, к врачу, дальше прописывают кашу, и они начинают бегать, вытаращив глаза, рассказывать: «Представляете, а вот каша, так круто, каша идет. Одно не понятно, надо было себя довести, что ли, вот до каши, да, а сразу и жрать было
нельзя.
Наверное, для них, наверное, надо было.
Очень странно всегда выглядит. Общественность задаст вопрос, а какие упражнения? Вот человек абсолютно далек от спорта, он ничем не... Ты-то здоров, ёлы-палы, и видно, что жизнь потрачена не зря. А вот люди, которые вообще ничем не занимаются, заросли салом, естественно, как и все.
Если они вообще никогда ничем не занимались,
за что хвататься,
значит, да. Хвататься сходу за какие-то интенсивные упражнения категорически нельзя. Я считаю, что, например, показанные по телевизору всякие проекты, взвешенные люди и тому подобное, где их гоняли, как, не знаю, там, солдат в американской армии под руководством сержанта, где они там впахивали, как Папа Карло, там, на пределе пульсовых зон и тому подобное. Это катастрофа вообще. Это
18 ужас. Лет хорошо, и то не для всех.
Да, собственно, это вообще вредно. Как бы.
Я помню, нам один...
Надо втягиваться
во всё это. Один ветеран рассказывал, как, а вы в армию хотели? Я, конечно, хотел, да, я хотел, я там легкой атлетикой занимался, бегал, прыгал там вообще с парашютом, плавал туда-сюда, и я в армию... Я в армию пришел подготовленный, и никаких там проблем на кроссах не испытывал. А то были неподготовленные. Вот один у нас пришел, умер после кросса.
Ну вот, ну, я думаю, в рамках таких похудений тоже есть люди с такими проблемами. И думаю, что там и, может быть, даже умирают. Наверняка просто об этом не говорят. Значит, поэтому, конечно, надо адаптироваться и очень аккуратненько. Вот здесь как раз очень неплохо подойдет, в том числе и низкоинтенсивное кардио, потому что надо просто подготовить организм, каким бы ты ни было нагрузочкам. Потихонечку вошел это дело. Когда ты научился ходить, месяц, например, на это ушло, например, по дорожечке уже нормальненько, пульсик держишь, можно использовать некие интервальчики. Подразогнался, чуть-чуть пульсик повысил, хоп, опять там минутку отдохнул. Ну, то есть, какие-то такие вещи. Но на самом деле методик, схем там универсальных нет, надо просто смотреть. То есть,
обязательно идти в спортивный зал или нет?
Конечно, не обязательно. Просто, например, силовые упражнения для сбережения мышц, о котором я говорил, надо включать свой в рацион жизни, назовем так, да, и в зале это реализовать просто проще. Ну, можно это делать дома, всякие турники, брусья, отжимания от пола, там огромное количество упражнений, которых никто не отменял. Я, например, свой путь в железо начал со школьной площадки, турник и брусья. Гантели таскал, гирю таскал, навешивал, что-то там делал, и, пожалуйста, ну, совершенно нормальное упражнение.
Гирю рекомендуешь? А надо одну или две?
Ну, в зависимости от цели. Я таскал, чтобы подвешивать для себя, когда я подтягивался и отжимался, я там просто дополнительный вес. Ну, не сразу, не сразу. Вот. Начинал я 70 килограмм, я примерно весил, при том же росте. Там,
поэтому... А сейчас сколько?
Ну, сейчас где-то 105, наверное, так примерно. Ну, примерно в полтора раза. Да, как бы. Вот. И меня стало в этом мире больше. И поэтому надо втягиваться. Если есть возможность, я бы категорически советовал то, чего не делал сам. Но считаю, сейчас, по прошествии лет, я знакомившись с этим явлением, которого тогда тупо не было, это все упражнения из области mind-body. Йога, пилатес, постуральная гимнастика, вот эти все направления, они фантастически кайфовые для здоровья, они укрепляют тело, они готовят тело к перенесению другого рода физических нагрузок, они выстраивают конструкцию, как бы, да, внутренние мышцы сами укрепляют. Офигенная штука, на мой взгляд, особенно если она проводится, вот если есть деньги, то идти куда-нибудь персонально заниматься на оборудовании, на специальном там для пилатеса, для того, вот такая вещь, ну вот просто best.
Поделюсь опытом, да, я когда-то два года не разгибаясь ходил в йоге, ну когда еще нормально. Йогов не было, и я был сильно моложе, там где-то там после 30, а потом примерно перерыв, и где-то там, я не знаю, там 44-45, я как раз ходил в спортивный кружок, а там тетенька бывшая балерина, вот пилатес, а не хотите там попробовать, после там растянуться надо туда-сюда, ну давай, я ее нанимал одну, она меня со мной с одним занималась, бывшая балерина, но там какие-то станки у нее эти, ну где там, салазки ездят.
Да-да-да, это как раз оборудование.
Короче, через 10 лет перерыва, когда связки уже совсем не такие, как в 30 лет, успех в занятиях настолько несопоставимый с этой сельской йогой, вот как тебя там загибают и что получается, то я просто потрясен был натурально, насколько хорошее, полезное и приятное самое
главное. Нет, суперическая тема, я вот, к сожалению, проскочил, ну не к сожалению, как жизнь сложилась, так сложилась, в наше время этого не было, и она неплоха для того, чтобы подготовить тело для тех же самых силовых нагрузок, чтобы не травмироваться, чтобы не получить какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с позвоночником и тому подобное. пока ну, и дальше силовые
маразм уже наступает, пока я не забыл. Да-да. А вот тут вот мне еще недавно друган страшно рекомендовал какой-то этот TRX, это два кольца, которые...
А, TRX, ну, это петли так называемые, да, которые были придуманы в армии для тренировок в условиях, ежели ничего больше нет. Да. Абсолютно прикольная штука, полезно. Если грамотно, нормально. Это же так называемый функциональный тренинг, в рамках которого движение более-менее, так сказать, из области, которые могут пригодиться в жизни. Там отлично прорабатываются так называемые мышцы-стабилизаторы. Например, залезаешь ты в тренажер, откуда возникли тренажеры, например, вот там всякие там грузоблочные и тому подобное, они возникли как инструмент для реабилитации больных. Они исключают всякие движения лишние, там, чтобы целевая мышца твоя там проработала, а здесь этого ничего нет. У тебя ручки, ножки, вот там ты сам их контролируешь, поэтому куча всяческих мышц-стабилизаторов во всем этом деле участвует. Сам я не занимаюсь.
Не работают.
Да, но они очень хорошая штука, на самом деле. То есть я ничего против не имею. Там, единственное, что надо грамотно этим заниматься. Тут, конечно, без некого наставника, по крайней мере, на первых этапах не обойтись, потому что надо понимать, что делать. А так штука хорошая. Хотя, вот если есть нормальный тренажерный зал, и там оборудование, те же самые свободные веса, мне кажется, что и там все эти задачи решать не хуже. И там есть преимущество серьезное, связанное с тем, что нагрузки прогрессировать в нагрузках во всех этих свободных упражнениях очень тяжело, ты не понимаешь, ты сильнее или слабее нагрузил. В штанге все просто, повесил побольше, ты посильнее нагрузился, повесил поменьше, поменьше нагрузился, больше повторений, а тут фиг поймешь, там чуть так изменил движение, чуть так, там вот этих вещей точно не измерить, поэтому есть и плюсы, и минусы. И дозировать нагрузку существенно сложнее. Там можно образно хоть по полкило добавлять там, на каких-то тренажерщиках, и там растешь. А здесь как поймать этот нюанс? Там, под одним углом стал, под другим чуть встал. Но вот эти вещи гораздо сложнее.
Ну, у меня вот другой товарищ, он непрерывно там в командировках и прочее, тот тоже страшно хвалит, что там в дверном проеме.
Не-не, она вот с точки зрения того, что вот она очень простая, она компактная, взял с собой, свернул, развернул, привязал. Почему она и была создана в армии? Когда ни хрена нет, они где-то там на боевых, так сказать, своих выходах, там, мне их там организовали это дело, и укрепляя, развивая, эта штука неплохая, да. Но вот еще раз говорю, она имеет и плюсы, и минусы, как и любые виды, так сказать, упражнений. То есть, вот...
Ну, а если ты уже, так сказать, продвинут, крепок там и всякое такое, чем заниматься-то надо? Приседания, становая тяга?
В процессе похудения надо, на мой взгляд, использовать действительно многосуставные упражнения для того, чтобы задействовать большее количество мышечных групп, и, по сути, для тех, кто не очень продвинутый и такой еще не перешел ко всяким сплит-тренировкам, нормальный фулл-боди, так называемый, да, там потренировал практически все, раза три в недельку держишь эти мышцы, так сказать, защищаешь от того, чтобы организм начинал их использовать в качестве топлива. А так, если человек продвинутый, то ему вообще советовать ничего не надо, потому что, на мой взгляд,
сам посоветует, да?
Он может делать все то же самое с коррекцией на то, о чем я говорил. Вот если не хочется чувствовать себя слабеющим, то немножко меняешь режим выполнения упражнения либо упражнения. И не стоит лазить на экстремальные веса в период, когда ты худеешь, потому что если ты, например, еще и по углеводикам себя зажал, там могут быть проблемки немножко с суставами, могут быть, потому что суставная жидкость в значительной степени с углеводов может немножко страдать. Ну, в общем, не надо себя, так сказать, загонять там на максимум, а так тренируйся, как тренируйся. Я вообще ничего не менял, когда… Ну, мы экспериментировали для съемок, баловались всякой фигней, но, в принципе, я свою тренировочную программу в целом не менял, когда худел, и никакой необходимости в этом не было.
Люди, посмотрев, захотят прибежать к тебе как к наставнику.
А я ресурсы, не наставник.
Ресурсы какие-нибудь есть, где ты учишь более развернуто там?
Ну, у меня есть канал на Ютубе. Прям Павел Бадырев. Ну, естественно, в Инстаграме я есть, и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Я везде под своим именем, я нигде не прячусь, я как бы.
То есть можно обращаться, да?
Да, но единственное, что сразу понятно было, я не тренер, я никогда тренером не работал. Я просто делюсь.
Ну, семинары ты шупаешь.
Семинары, да, проводишь, семинары с удовольствием, лекции, это мне просто
можно
нравится.
Можно прибежать с карандашом, послушать.
Это да, хоть с фотоаппаратом, хоть слайды. Вот, например, у меня сейчас семинар недавно, лекцию проводил. Ни много ни мало, 4-часовая лекция такая была, там было 155 слайдов. Ну, так, как бы такая там презентация, там много-много всего. Поэтому это всегда, это мне нравится.
Спасибо, Павел. Будем худеть. Спасибо. Все линки, кому интересно, все под роликом. Бегите, смотрите, занимайтесь, не жрите, худейте. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.